Альбат. Добрый вечер, 20:03 в эфире радиостанции «Эхо Москвы», у микрофона Евгений Альбац. И как всегда в понедельник я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. В студии «Эхо Москвы» в Москве Ирина Воробьева, звукорежиссер Светлана Ростовцева. Девочки, привет. В студии университета Мичигана Ван Арбове ваша покорная слуга, мне помогает Тодд Остин и Аманда Харти. С нами из Массачусетса, из Нидема, Дмитрий Горенбург, старший научный сотрудник исследовательского центра ВМФ США CNN. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Вакро, исполнительный директор Дэвис Центра по изучению России и Евразии Гарвардского университета. Саша, привет.
Привет, Джен.
Все трое знакомы жизни, почти четверть века, все трое делали PhD в Гарварде, поэтому я не буду делать вид, что мы вчера только узнали о существовании друг друга. Итак, убийство иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США, трагедия украинского самолета, сбитого, как теперь признала иранская сторона, по случайности ракеты, из-за чего погибли все 176 человек, сбитые ракетой ВВС Революционной гвардии Ирана. Ответ Ирана ударом по трем американским базам в Ираке. Иран сообщил о 80 погибших американцах, что погибших и раненых нет. Обнародование информации о близких контактах президента России Владимира Путина с убитым генералом Сулеймани, руководившим, напомню, подразделением секретных операций Революционной гвардии, и молчание российского президента все эти дни, этого американо-иранского кризиса, который чуть-чуть не перерос в большую войну, так начался этот 2020 год. А вот обо всем этом и о том, что нам грозит, какие риски и угрозы для России в 2020 году, мы и будем говорить с моими гостями, которых я вам уже представила. И мой первый вопрос Александре Вакро и Дмитрию Горенбургу. Кризис, ирано-американский кризис завершился, Третьей мировой войны не будет? Кто из вас готов дать конкретное? Дмитрий Горенбург.
Войны не будет, кризис завершился на сегодняшний день, но может возобновиться в любой момент, скажем так. То есть явно, на прошлой неделе стало явно, что ни та сторона, ни другая не хочет серьезной конфронтации. Открытой конфронтации. Но это не значит, что конфронтации не будет по какой-то случайности в будущем. То есть на данный момент они отошли от, как английская фраза, they removed themselves from the brink, отошли от крайности.
От обрыва, от края обрыва.
Но все же мне кажется, что скрытая конфронтация есть и продолжается, и может быть новый какой-нибудь всплеск в течение следующих месяцев.
Спасибо. Саша, вам есть что-то добавить?
Я в этом согласна. Я бы сказала, что учитывая то, что у нас сейчас президент непредсказуемый, что риск какая-то проблема достаточно велик. Не потому, что мы это особенно хотим, но потому, что нет какие-то определенные процессы принятия решения в отношении с Ираном. Все получается немножко спонтанно. Иногда это спонтанно, и это успокаивает ситуацию, но я боюсь, что есть риск, что может быть и наоборот.
Вот и вы, Дмитрий, и вы, Саша, вы сказали, Дмитрий сказал, что большая вероятность случайного развития событий. Александр, вы сказали о том, что президент непредсказуемый и непонятно, как принимаются решения. Правильно ли я вас обоих понимаю, что приказ убить второе или третье государственное лицо в иерархии Ирана, то есть государственный актор, а не там, некого террориста, это приказ был случайный, неожиданный, импульсивный. Дмитрий Александрович.
Да, я по репортажу New York Times военный представили Трампу некоторые возможные акты, реакции, и он неожиданно выбрал самый экстремальный вариант. И они, то есть военные, не ожидали, что будет поворот именно в этом направлении.
Да. Можно я добавлю? Просто что мне кажется, что есть фигуры в администрации, не военные, а скорее Майк Помпео, госсекретарь, некоторые другие, то есть гражданские лица, которые настаивали вот на более на такой шаг, на более конфронтационный шаг. И я думаю, они имели какое-то влияние на президента в этом случае. То есть не военные, а именно вот гражданские лица, которые более так имеют такое конфронтационный настрой против Ирана.
Спасибо. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, в интервью Fox News пятницу сказал, что существовала прямая угроза в отношении 4 посольств США в регионе. И, собственно, это стало причиной убийства Сулеймани. Министр обороны США Марк Эспер в воскресенье в программе канала CBS Face the Nation напротив заявил, что он не видел. Я смотрела эту передачу и гарантирую, что и были использованы именно эти слова. Он не видел конкретных свидетельств, что Иран так и планировал атаку на 4 посольства. Роберта Брейн, советник по национальной безопасности президента Трампа, в интервью Крису Олосу в программе, в итоговой программе Криса в 2 часа дня в воскресенье, сказал, что видел все данные разведки, и там указывались угрозы конкретным посольствам. Вот такое разноречие в показаниях первых лиц американского государства, оно вас не настораживает? Вам не кажется, что тут что-то очень странное? Да, Дмитрий?
Ну, конечно, настораживает, но понимаете...
Кто врет?
Мне вообще настораживает то, что нету процесса согласования международной политики США в данный момент. То есть действует абсолютно разрозненно там Министерство обороны, Госдепартамент, президент на Твиттере, нет, то есть нету какого-то, даже не важно, не обязательно иметь единомыслие, но нету вот именно механизма согласования, то есть вот такие вот выступления, что один видел одно, другой видел другое, это становится абсолютно такое, ну я не могу сказать обычное явление, но частое явление. И меня вот это настораживает.
А что, как это в принципе? Это ведь все должно, как я понимаю, я помню по тем книжкам, которые я читала в курсе по American Politics, что для этого, собственно, и существует Совет национальной безопасности, National Security Council, да? Национальный Совет безопасности, в котором и принимается, происходит процедура принятия таких решений. Не так разве?
Ну, по идее, да. Но тут получается, что иногда, или даже часто, президент принимает решение сам по себе и объявляет на Твиттере, без какого-то согласования, да? И потом все уже бегают и как-то подстраиваются под его выступление, или там твит, или еще что-то. И вот тут вот получается какая-то неразбериха, когда это с самого начала, с 17-го года, то есть как, были разные, абсолютно разные моменты, например, когда еще министр обороны был Мэттис, когда было какое-то выступление Трампа, и потом он говорил, что было ясно, он так открыто не говорил, но он был ясно, что он был не в курсе до выступления.
Ну, да. К вам не... да, Саша, это ведь вопрос войны мира. То есть вы хотите сказать, что удар, что решение убить второе лицо в иранском государстве, а кто-то просчитывал последствия, что Иран может ответить, начнется большая война, нет?
Как сказал Марк Эспер, я такого доказательства не видела. То есть, может быть, и есть остатки так называемого межагентственного процесса, где обсуждаются разные варианты, которые потом будут представить президенту. Но кажется, что частично, потому что много из тех самых важных лиц сейчас действуют как исполняющие обязанности, они подтвержденные, как и министр обороны, как и в National Security Council, они не подтверждаются Конгрессу, но он новый тоже. И кажется, что есть очень много разных бюрократических и внебюрократических процессов, которые влияют на подготовку разных возможностей решения и на исполнение. И например, National Security Council О'Брайен, он сейчас пытается уменьшить количество людей, которые работают для National Security Council, наполовину. Считаю, что там слишком много специалистов по слишком многим разным направлениям, и все это может быть упрощенно. Но я согласна с Димой, что здесь главная проблема – это то, что главный лиц непредсказуемый и не так опытный в вопросах международных отношений. Это как не его.
Можно я еще один момент добавлю? Надо напомнить, что первоначально Трамп принял абсолютно другое решение не убивать Сулеймани. И только после того, как он увидел нападение на посольство в Багдаде, видео, он как бы, как, ну это как тоже по New York Times, я это сам не знаю, конечно, что он как бы разозлился и тогда уже изменил и пошел на более тримальное или твердое решение. Я думаю, что в какой-то степени разработки были вот насчет последствий Сулеймани в Пентагоне, но я совсем не уверен, что они представлялись президенту. И тем более, что даже если представлялись, я не думаю, что он особенно в них вникал.
Некоторые аналитики утверждают, американские аналитики утверждают, что вся затея с убийством плохого парня, а мы понимаем, что касаемо Сулеймани на его руках много крови и американских солдат, и не только американских солдат, что вся эта затея связана с необходимостью изменить новостную повестку. А именно, что президенту Трампа был вынесен импичмент, и что, дескать, ради изменения, чтобы в новостях перестали говорить об импичменте, начали говорить о чем-то другом, и было предпринят шаг, который мог привести Третьей мировой войне. Вам кажется, это серьезное утверждение, предположение? Таша,
я не исключаю такая калькуляция, но я не думаю, что она уникальна и к Трампу, и к Соединенным Штатам. Я думаю, что многие решения или начало действия зависит частично от внутренней политики и расчеты, что нужно именно внутренним зрителям, скажем.
Это мы понимаем. Внешняя политика есть продолжение политики внутренней. Но все-таки это решение связано с вопросом глобальной войны. Вот почему меня как-то настораживает. Мне хочется думать, что были какие-то другие, более серьезные мотивы, о которых мы не знаем, нет? Дмитрий?
Я, честно говоря, я не исключаю тоже. Конечно, это нельзя исключать, но я сомневаюсь, что это главное. Мне кажется, что все же мотивы были, и мотивы были в том, что был... Ну, то, что прямо и сказали, что был убит американец, Трампа давно уже подстраивают на более твердое, более твердое отношение к Ирану. И то есть есть люди в его окружении, которые убедили его, что надо действовать. И то есть именно причинам международной политики или отношений к Ирану, или что такое, а не под каким-то внутренним политическим соображением насчет импичмента. Хотя это, наверное, тоже где-то в мышлении человека, конечно, это все влияет. Он, наверное, я уверен, что он об этом тоже думал в тот момент. Но почему это было вот неделю назад, они так бы это могли, они могли подождать еще неделю-две, когда уже суд в Сенате бы начался, да? То есть мне кажется, что именно вот главное все же эти вот отношения к Ирану, а не
okay.
импичмент.
Окей, ваша точка зрения понятна. Вопрос. Иранцы сообщили, что когда они ударили по базам Соединенных Штатов Америки в Ираке, то там погибло 80 человек. Американцы сообщают, что погибших не было. Дмитрий, что вам известно на самом деле? Были погибшие, не были погибшие? И второе. Считаете ли вы, что на этом Иран остановится или надо ждать удар его прокси в других частях мира?
Ну, погибших, конечно, не было. И, в общем-то, мы знаем, что Иран не хотел, чтобы были погибшие. Они предупредили заранее через Швейцарию, через посольство.
То есть, вот это можно... Я об этом не читала. То есть, заранее Иран предупредил посольство Швейцарии, а посольство Швейцарии предупредило Америку, что будет в такое-то время такой-то удар, так?
Ну, я не знаю, насколько в такое-то время, я не могу сказать, но примерно было известно, что это будет вот в ту ночь, и что это будут цели, то есть на какие базы будут нападения. Да?
Mm-hmm.
И, в общем-то, это было сделано, чтобы как бы... Потому что Иран не хотел войны. Они понимали, что война для них будет проигрышная. Но им надо было как-то ответить для внутренней аудитории в Иране и как бы просто для международной аудитории тоже. То есть тут вот была такая калькуляция, что надо ответить, но если не будет жертв, то тогда, наверное, и в то же время, через Швейцарию было дано знать США, что на этом они останавливаются. То есть это не исключает, что через прокси будет что-то потом. Это отдельный вопрос. Но вот открытый такой ответ ограничен нападением, этими ракетами. И тут, в общем-то, всем стало понятно. И Трамп тоже не хотел войны. И он поэтому... на следующий же день объявил, что все, как он сказал, all's well, что все, все хорошо, всем можете спать спокойно.
Понятно. А вот эта трагедия с рейсом международных авиалиний Украины. 176 человек погибли. Сначала Тегеран заявил, что неполадки с двигателем. После этого выступил премьер-министр Канады Трюдо, Джастин Трюдо, который сказал, что данные разведки показывают, что самолет был сбит ракетой. А я напомню, что среди 176 человек треть – это граждане Канады иранского происхождения. И вслед за этим командующий ВВС Революционной гвардии Ирана в прямом эфире иранского телевидения сказал, что да, это была наша ракета, по ошибке сбили гражданский самолет и... есть обещания в компенсации и так далее, и так далее. Вот у меня к вам такой вопрос, Дим, прежде всего к вам. Почему Иран решил признать то, что иранский ВВС сбили гражданский самолет? Мы у себя в стране, в России, знаем, что у нас это как-то, в общем, не принято делать.
Ну, я не знаю, не знаток иранской политики и как мыслят лидеры Ирана, поэтому я не знаю, почему они решили именно так действовать, а не продолжать врать, скажем так. Так, да? Но явно было, что доказательств, что это была ракета, было достаточно.
Кстати, что это была за ракета?
Это был Тор.
А, это был Тор. Да. Понятно.
И, в общем-то, украинцы... Не, то есть, было тут было много доказательств. То есть, было видео, которое вы, наверное, видели. Потом украинские... исследователи, которые прилетели на место катастрофы, видели, что были, как сказать это, осколки. То есть,
было видно, что на металле, что там на самом деле остатки шрапнели, дырки от шрапнели. Да.
Я отключил телефон. Да. Так что, в общем-то, вот из-за... Я думаю, что почему Иран, видя вот эти все доказательства, решил, что надо сказать правду, я не знаю. Это я не могу сказать.
А предположение, опять же, аналитиков, которые я читала, заключается в том, то Иран понял, что он загоняет себя совсем в угол. Иран апеллирует к поддержке Европы, которая против разрушения договора между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной программе. И иранцы поняли, что будут введены санкции со стороны Европы тоже. И поэтому пришлось признавать то, что сбили. Тор-ракета, это СС какая-то ракета, да? Это российская ракета?
Да.
Да, это российская ракета.
Сейчас, SA-15, по-моему, я не ручаюсь, может, я эти...
Ага. И, собственно, поэтому Иран решил, что сильное ухудшение отношений еще и с Европой, и с Канадой,
ну, а эти все там. Может быть так, да.
Окей, спасибо. Еще у меня к вам вопрос. А что вы слышали об отношениях Путина и Сулеймани? Что вам известно? Вот. Это как-то вдруг выплыло?
Ну, вроде хорошее. Я знаю, что я его лично один раз слушал в Москве.
В Сулеймани.
Да. По-моему, это была, как это, конференция, MCIS, это Московская конференция, как это по-русски они переводят, Moscow Conference on International Security, которая...
А, по международной безопасности, Московская конференция по международной безопасности, так.
Да, в апреле, а мае они обычно, как, несколько лет назад он там выступал. И, в общем-то, как я понимаю, он, именно с ним были основные договоренности, как действовать силам России и силам Ирана совместно в Сирии еще в 2015 году.
Понятно. Вас, ну, не странно ли, что не было никакого заявления Путина по поводу убийства Сулеймани? Или вы думаете, что Путин был предупрежден?
Не думаю, что был предупрежден, но я думаю, что...
То есть Путин и Конгресс США не были предупреждены?
Ну да. Нетаньяху был предупрежден, по-моему, да?
Да?
По-моему, да. Но, в общем-то, я думаю, что Путин решил, что надо подождать и посмотреть, как будет, как все выйдет, да? Ну, не знаю. Может, Саша, может, какие-то есть предположения, почему Путин нет?
Саша, если у вас есть предположения, то запомните их. Мы сейчас уходим на новости рекламы, потом вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный альбат. «Эхо Москвы». Мы с вами.
В этот вторник после 9:30 в программе Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр «Утренний разворот. Живой гость». Управляющий партнер адвокатского бюро «Колой.ру» Колой Ахильгауэр.
Полный альбат.
Еще раз добрый вечер. 20:33 в Москве. Это Евгений Альбац, это «Эхо Москвы». И здесь, в студии Университета Мичигана в Ан-Арборе, я разговариваю с моими коллегами-экспертами в Массачусетсе, с Дмитрием Горенбургом и Александрой Вакро. Последний вопрос на тему ирано-американского кризиса. Дональд Трамп, он скорее набрал очки в этой операции или наоборот потерял, учитывая, что Америка вошла в предвыборный год, через 3 недели первый праймериз демократов в Айове, и, собственно, теперь все будет посвящено именно вопросу предстоящих в ноябре выборов. Так вот, набрал он очки или потерял? Александра.
Скорее всего, он набрал, поскольку его бейс, то есть те голосующие, которые поддерживают его, они любят, когда он показывает себя сильным, уверенным международным лидером. И в этом получается неплохо, что, конечно, мы как-то что-то получили от Ирана, но он сразу вышел и сказал, вот там мы убедили их сделать деэскалацию, что он как-то якобы контролировал процесс.
Угу, понятно. Дима, Дмитрий, вы согласны с этим?
Да, в общем-то, да. Где-то между нейтральный и позитив. Есть вариант, что это совсем никак-то не повлияло, потому что те, кто за него, уже за него, а те, кто против него, уже против, и их отношение не изменилось. Но если у кого изменилось, то скорее, наверное, в позитивную сторону, согласен.
Понятно. Ну что ж, увидим это 4 ноября 2020 года. Кто на самом деле выиграл и кто проиграл. Хотя не могу не отметить, то как же вот автократы, они какие-то все-таки безумно удачливые ребята. Вот что они не делают, все им в плюс. Мир почти вздрогнул и приготовился к Третьей мировой войне, а все равно в плюс. Поразительно. Меня это всегда занимает. Как, почему люди дают такой аванс всегда автократам? Демократы, мне кажется, такого аванса никогда не получают. Ну окей, это так. Апропо, Россия. Вы оба много занимаетесь Россией, говорите как замечательно по-русски. Александра Вакро много лет прожила в России, работала в России. Дмитрий, вы всю жизнь занимаетесь военно-промышленным комплексом России. Хочу вас спросить вот о чем. в конце года президент России Владимир Путин вдруг ударился в историю. И было аж 4 его выступления, и все посвящены 1939 году, и прежде всего Польше. И как-то получилось из этих выступлений, что Польша теперь главная угроза России, потому что тогда, в 1939 году, как мы с вами хорошо знаем, Германия 1 сентября 1939 года, Советский Союз 17 сентября 1939 года напали на Польшу, и в четвертый раз эта страна была расчленена. Но, тем не менее, Путин почему-то обрушился на Польшу. Соответственно, был ответ премьер-министра Польши. Президент Польши отказался приехать на торжество, на конференцию, международную конференцию, которая будет в Израиле, посвященную 75-летию начала войны и так далее, так далее. Вопрос. Окончание войны, извините. Вопрос. У вас есть понимание, что, опять же, произошло, и почему Путин с головой ушел в события 1939 года? Гипотеза в России одна заключается в том, что реальность настолько некомфортна Путину, что он предпочитает думать и говорить о событиях 75-летней давности. Вторая гипотеза, то это подготовительная риторика к захвату новых территорий. Вы как эксперты по России, что думаете?
Я бы предпочитала первую версию, честно говоря.
Называется you tell me, да? Я тоже предпочитала бы первую версию.
Но если смотреть на действующие угрозы против России, это конфликт, продолжающийся с Штатами, и возможная угроза Китая. Они оба действительно очень неудобны, потому что победить окончательно и частично, потому что конфликта открытого нету. Здесь очень тонкая, долгоиграющая ситуация. И показать себе как победитель или как человек, который контролирует ситуацию, сейчас почти невозможно. И мне кажется, вполне адекватно повернуть к стране, которая не представляет никакого угрозы на самом деле. И просто отвлекать внимание на большие проблемы, которые не решаются.
То есть это тоже перевод повестки, информационной повестки на страну, которая заранее не представляет угрозу для России, на Польшу.
И не только, так, да? Не только повестка, но тоже как понятие, откуда наши проблемы идут. Давайте будем концентрировать на проблемы, которые мы можем решать. А те, которые нерешаемые из-за того, что они очень сложные, или экономика не позволяет, или мы просто не способны, об этом мы не хотим говорить все-таки.
Ага. Поняла логику.
Маленькая страна там относительно.
Ну, Польша не маленькая страна. Вообще-то это большая страна в Европе. Довольно мощная экономика. Практически вторая после Германии все-таки. И так далее. Но вы считаете, что Путину все равно ему необходим персонифицированный враг, чтобы все время...
Я не знаю, как он действительно рассчитывает, но мне кажется, что когда есть две большие проблемы и нет представления, как на самом деле их решать, что хорошо бы просто откусить маленькую проблему и пытаться ее уговорить и показывать, что мы как-то контролируем эту ситуацию. Mm-hmm. Это все относительно. Польша, конечно, не маленькая страна, но если сравнить с Штатами или с Китаем, это все-таки относительно контролируемая проблема.
Mm-hmm. Дмитрий?
Ну, я, в общем-то, согласен насчет Польши. Мне mm-hmm. кажется, что это действительно вот, это не предлог для новых наступлений на новой территории, и это не... И Путин не интересуется историей просто для того, чтобы интересоваться историей, а именно, что вот как отвлечь внимание на какую-то вот такую повестку. Это я согласен. Единственное, что я бы, может, наверное, не совсем согласен с Александром, это насчет Китая. Потому что Китай, мне кажется, для России сейчас, в общем-то, проблема может только в другом ракурсе, как не то, что может быть какой-то конфликт с Китаем, а как предотвратить ситуацию, где Россия становится слишком зависима от Китая.
И да, вот это, кстати, то, что я имею в виду. Не то, что будет конфликт с Китаем, но Китай представляет для России большая проблема, что она нужна, Россия, но быть зависимой от нее тоже особенно не хочется. И как решать эту проблему?
То есть вы хотите сказать, что Китай не хочет быть зависим от России, или Россия не хочет быть зависимой от Китая?
Россия от Китая.
Да. Ну, конечно, потому что сейчас много пишут, говорят о том, что Россия становится вассальным государством по отношению к Китаю. А для России это очень некомфортная, безусловно, ситуация. Ну, а что Россия может сделать, если она оказалась в ситуации, когда вокруг нет никаких других союзников?
Менять повестку дня.
Это правда. Да. Еще о вызовах для России в 2020 году. Исследования показывают, что источником информации для аудитории в возрастной группе 24-35 лет стали социальные сети, которые, наконец, в этой возрастной группе победили в России пропагандистский телевизор. Я говорила здесь, в Соединенных Штатах, с американскими специалистами по интернету и спрашивала их, насколько возможно, что Россия может отрезать российский интернет от мировой социальной сети, от мировой сети и интернета. И, к сожалению, они мне сказали, что да, это возможно. Вот вы что знаете, думаете по этому поводу? И какой смысл, насколько это в принципе реально, учитывая, что ведь пострадают не только мы, да, потребители информации, журналисты и политики, но пострадают ведь государственные бизнесы, пострадают банки прежде всего российские, а у нас почти не осталось негосударственных банков. Вот что вы по этому поводу думаете?
Я скажу, это, в общем-то, конечно, это возможно, и это уже в других странах это уже практика применялась, да, и даже не только в авторитарных. Не так давно это было в Индии, например, то есть, когда были демонстрации, там это становится, если несколько лет назад это казалось, в общем-то, очень сложно и даже невозможно, то теперь это возможно технически. Но это как бы экстремальный, только это решение, которое, я думаю, будет принято только в каких-то экстремальных ситуациях. И, в общем-то, на короткий срок. То есть, если какие-то у правительства какие-то опасения, что будет, ну, или какие-то демонстрации, которые, в общем, стабильность страны или возможность у правительства устоять у власти в сомнении, то тогда это, я думаю, в таком случае это решение может быть принято.
То есть вы не думаете, что российские власти могут сознательно пойти на то, чтобы выстроить снова железный занавес вокруг страны и отрезать страну от информации? Я почему об этом говорю? Ведь у власти в стране находятся представители политической полиции, выходцы из КГБ. Мы знаем, что они абсолютный контрол-фрики. Они хотят контролировать все, что только возможно. Как вы помните, при советской власти они пытались даже контролировать сексуальную жизнь людей. Так что возможность перекрыть доступ во внешний мир – это форма контроля за умами. Впереди у России выборы 2021 года в Государственную Думу, которые готовятся все стороны – и колоссальная проблема с передачей власти в 2024 году. Совершенно непонятно, как эта проблема будет решаться. Вот о чем я говорю, что не будет ли российская власть, не попробует ли она все-таки действительно выстроить такой кокон информационный вокруг России? Саша, Александра.
Здесь есть конфликт между интересами государства. С одной точки зрения, конечно, хочется контролировать ситуацию. Хочется, чтобы не было протестов. Хочется, чтобы, если возникают какие-то массовые выражения недовольствия, что можно было их как-то закрыть от общества и от других стран. Но с другой точки зрения, я считаю, что есть все-таки желание, что Россия развивалась. А если отрезать ее от науки международной, от ученых, от даже студентов, от экономики, от финансовой системы, невозможно будет развиваться. И я все-таки не могу поверить, что те, которые принимают такие решения, готовы решать относительно краткосрочные проблемы политической контроли, отключая возможность развития на будущее. А это было бы как такое решение.
Александр, ну вот вы же занимались в России бизнесом, да? Как в самом начале, там, в 90-х годах. В 90-х годах. Вы, в общем, понимаете, как работает бизнес-мышление. Для больших бизнесов выгодно, чтобы Россия была отрезана от остального мира, и тогда нету конкурентов, не надо исполнять там, так сказать, международные правила игры, плевать на санкции и так далее. Или для любых бизнесов это проблема. Ведь можно создать, как было при советской власти, была информация, знаете, которая была доступна как бы всем, то есть отсутствовала информация, и был белый таз, специальные бюллетени, которые поставлялись 60 тысячам членам советской номенклатуры, где была информация о том, что в реальности происходит, ну, более-менее в реальности происходит в мире и в Советском Союзе. Можно же такую систему возродить.
Но Советский Союз отличался от России в многих разных критериях, но важен здесь размер и население, и рынки, и так далее. Что, конечно, приятно, когда нет конкурентов. Все бизнесы так любят, но им нужны рынки продуктов. А если демографический ситуация не очень положительная и количество населения уменьшается. Если относительно экономика маленькая, она просто не может глотать все, что производится, нужно как-то иметь контакты с другими рынками, с другими людьми. И Советский Союз, она был гораздо более self-contained, она смогла бы себе кормить и рынками, и населениями, и сбережениями, и так далее. А Россия просто это не может сделать. И не говорим о том, что, конечно, мир сильно менялся. И глобализация все-таки менял эти связи между рынками и между бизнесами. Так что сейчас просто отключиться от мировой системы, это возможно, если рост не нужен, например. Если интересует вас только госкомпания, которая будет что-то произвести и продавать на местном рынке. Но уже Россия считает, что ее экономическое положение ниже статуса политической, такой разрыв будет увеличиться, и она будет просто... это нельзя держать свою позицию международной с маленькой экономикой.
Угу. Вы упомянули демографическую проблему. В прошлом году опять у России количество умерших оказалось выше, чем количество рожденных. Вот вы можете объяснить все-таки, а почему это такая проблема? Есть другая гипотеза в России, что российской власти на самом деле выгодно иметь меньше людей, потому что меньше нагрузка на нефтяную ренту, на нефтяную трубу, поскольку это главный источник дохода российского бюджета и главный источник ренты для бюрократии. Ну так им плевать, сколько в России населения, нет? В чем проблема-то?
Ну, когда считаешь статистику на душу населения, конечно, хорошо, когда меньше населения, и все выглядит лучше. Но, тем не менее, если смотреть на развитие мировых стран, всех стран, частично демография – это судьба. Нельзя продолжать расти экономику, если население падает.
Просто нужно, объясните, почему?
Нужно для роста производства, для роста продуктивности, нужно, чтобы было количество молодых людей, которые выходят именно в трудовых кадрах и которые приносят новые специальности, например, новые информации, просто обновление человеческого капитала. А здесь не только демографическая проблема, не только в том, что, конечно, уменьшится количество населения, но она стареет. И когда она стареет, во-первых, нагрузка более старых на молодых увеличится, и это все становится дороже. Но тоже есть проблема, что нет обновления именно этого человеческого капитала.
Понятно, спасибо. А Дмитрий, вы считаете, какие основные вызовы для России в 2020 году? А, и, кстати, вот тот вопрос, который всех очень интересует. Останется ли Россия в Сирии? Путин заявил, что участие наемников ЧВК, частной военной компании Вагнера в Ливии, что они не представляют интересы России. Тут все совсем уже изумились, потому что мы отлично понимаем, что они не могли туда попасть просто так, без того, чтобы российское государство дало на это добро. Это так же, как в свое время, когда ученые, советские ученые уезжали работать в Иран над ракетной, над ядерной программой. ФСБ говорило, что это не имеет никакого отношения к России, но при этом кого хотели, снимали с самолета. Так все-таки, вот вы думаете, участие России в войнах на Ближнем Востоке это угроза для России или это какое-то решение для нее каких-то вопросов?
Ну, пока это не... Вот уже сколько? 5 лет Россия присутствует в Сирии, да? И пока это, в общем-то, не угроза. Это для... В международных отношениях позиция России за эти 5 лет выросла.
И за счет... А? То есть это плюс?
Плюс, да, плюс. И в общем-то, я думаю, Россия из Сирии уходить не будет. Хотя, может, будет еще уже... Россия вышла из Сирии уже, по-моему, мы как-то считали 3,5 раз.
Объявляла о выходе, да, Путин объявлял о выходе из России.
Да,
России,
да, из Сирии. Там как, кто-то уходил, кто-то приходил, я думаю, это будет продолжаться. Так что, но Сирия для России хорошая база для участия в международных отношениях в других частях Ближнего Востока и да, не только Ближнего Востока, в Африке и так далее, как вы говорили.
И еще полигон для отработки нового оружия.
Ну да, да, конечно. Угу. А насчет Ливии и ЧВК, в общем-то, мне кажется, что тут... Главное, что вся польза ЧВК в том, что это, как это по-русски сказать, plausible deniability.
Но дает возможность в любую секунду от них отказаться.
Ну, даже, да. Да, даже не то, что отказаться, а что они всегда не наши. Да, это как это зеленые, как это вежливые люди, да, как
да. Что, Крыму, которые взяли, а потом аннексировали Крым, да.
Да, 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 да. И что, в общем-то, ЧВК, если сказать, что да, это наши в Ливии, и они отстаивают наши интересы, то теряется их польза. И тут, то есть тут важно их держать как-то немножко отдаленно от себя, мне кажется, так.
Наемничество запрещено законом Российской Федерации. Вообще в этом случае по возвращении домой они все должны быть арестованы и преданы суду.
Да, по закону, да.
Да. А какие вы считаете все-таки угрозы для России в 2020 году?
Угрозы. Ну, одна, я не знаю, это угроза, не угроза, но как действовать, вопрос, да? Будут, в США будут выборы. 2020 году, да? Насколько Владимир Путин хочет в них участвовать?
А вы как думаете?
Чем сказать, да?
Да-да-да. Насколько Россия готова в них влезать в очередной раз?
Да, да. То есть это как бы, я думаю, в какой-то степени хочется и колется, да?
И мама не велит.
Да. Потому что может быть какая-то польза, но с другой стороны опасно. Я думаю, это вопрос, это не угроза, конечно, но это вопрос, как действовать. Да? Это первое. Второе, конечно, может быть какие-то последствия. Мы начинали от Ирана, может, и вернемся к концу к Ирану. Какие-то, как я сказал, что может еще какие-то быть последствия от этого. От этой ситуации, которые могут как-то втянуть Россию. То есть,
на чьей стороне? На чьей стороне могут втянуть Россию?
На стороне, на стороне Сирии и Ирана, конечно. Если будет какая-то конфронтация США, то может. И может это опять быть непредсказуемо, а именно как-то случайно.
Мне показывает Москва, что у нас вышло время в эфире. Я благодарю Дмитрия Горенбурга и Александра Вакро за участие в этой передаче. Спасибо, до свидания, услышимся через неделю.
Полный альбац.